«Здесь можно посидеть и поговорить?» — спросил Антуан. «Да, пойдемте». Петер повел нас вглубь магазина. В закутке между табачной лавкой и магазином руссийской ситцевой мануфактуры обнаружилось маленькое кафе, даже не кафе, так стойка, за которой крупная седоватая женщина ручным прессом давила из овощей и фруктов соки, и пара столиков. «Можно тут?» — неловко предложил Петер. Мы уселись за столик. Антуан, углядев, как женщина как раз давит сок из солнечно-ярких апельсинов, жестами попросил стакан. Тот же сок заказал и Петер. Я же молча ткнул пальцем в стеклянный графин с багрово-красной жидкостью. Люблю я вишневый сок, никакие апельсины с ним не сравнятся. «Как ты понял, кто я?» — спросил я у Петера. «Глаза есть», — пробормотал Петер. «Не иудей, скрывается, ищет двух женщин, мужчину и мальчика. Понять нетрудно. Вся держава ищет». «Петер, почему же ты не сказал сразу?» «Зачем?» — вполне резонно ответил Петер. «Вы хотели сохранить тайну?» «Я и молчал». Нам подали сок. Петер к своему стакану едва прикоснулся. Антуан жадно осушил сразу половину и спросил: «Понимаю, почему ты не польстился на награду? Но тебя не пугает то, что говорится о нас?» Петер наконец-то решился посмотреть ему в глаза и твердо сказал: «Я привык верить своим глазам и ушам. Говорят всякое. Но никто и никогда не обвинял епископа Жерара в недостатке веры. Если он считает, что вам следует оставаться на свободе, значит, не все так просто». «Принесли сок и мне. Я глотнул, уже предвкушая сочную вишневую мякоть на языке, густой и сладкий нектар. Что за гадость? Сок был сладким, но приторным. Пах землей и травой. Я посмотрел на женщину, усердно крутящую пресс. Та ехидно улыбнулась, мол, сам выбирал. Это свекольный сок», — небрежно бросил Петер. «Очень популярный этим летом, но мне не нравится». Оставив стакан, я спросил: «Петер, а если тебя схватит стража?» «Потому я и предпочитал не знать точно», — ответил Петер. «Ты не понимаешь», — покачал я головой. «Это слишком серьезно. Никто не примет на веру твои слова. Мы как прокаженные. Любой, кого коснемся, обречен. Если тебя схватят, то упрячут в тюрьму навеки. На всякий случай». Петер слегка побледнел, но ответил достойно: «Если бы епископ Жерар не спас меня, я уже лежал бы в гробу. Я обещал помочь вам и буду помогать, покуда в этом есть нужда». «Хорошо», — Антуан поднялся. «Тогда забудем обо всем, что было сказано, и пойдем в парфюмерный магазин». Как ни странно, но я был даже рад, что Петер разгадал нашу тайну. Дурное дело постоянно оглядываться на спутника, размышлять, не сболтнул ли при нем чего лишнего. Мы поднялись на второй этаж, на лифте. Служитель уважительно кивнул, пропуская нас в кабину. Видимо, два иудея в сопровождении местного выглядели солидными покупателями. На втором этаже «Элефанта» Петер уверенно направился к лавке, занимавшей едва ли не четверть этажа. Чего тут только не было. Я поневоле знаком с парфюмерией. Приходилось порой свой облик менять. Но подобного изобилия не видел никогда. От запаха духов кружилась голова. Рядами выстроились стеклянные и фарфоровые баночки с мазями и притираниями. Пудру продавали и в коробочках, и на вес, покупателям попроще, из тех, кто соблазняется грошовой экономией, купив товар без красивой упаковки и большой партией. Десяток девиц демонстрировали краски для волос, стоя рядком, от белокурой до смоляно-черной, и, держа в руках краску, послужившую такому преображению, вертлявый молодой человек суетился в толпе, давая всем желающим понюхать новые духи с самым модным запахом ржавого железа. Тут же продавались и побрякушки, которые столь приятно видеть на любимой женщине, но так обидно покупать для жены. Жемчужные бусы, стальные кольца и цепочки, украшения из золота и серебра, рубиновые и алмазные колье, перламутровые броши, костяные и деревянные украшения, чья ценность заключалась не в материале, а в искусной работе. Покупателей, на наше счастье, хоть и было изрядно, но свободные продавщицы оставались. Петер покрутил головой, просветлел лицом и призывно замахал одной из них. Девушка, увидев Петера, явно удивилась и бросилась к нему. Я с любопытством наблюдал, уже уверившись, что помимо невесты, Петер не обделял вниманием женский пол. Но нет, не похоже было, что встретились любовники. Скорее уж, друзья, как нередко встречается дружба между мужчиной и женщиной, тем более если они молоды и небезобразны. «Это Каталин», словно прочтя мои мысли, сказал Петер. «Дочь моей кормилицы, моя молочная сестра». Он перешел на мадьярский, что-то рассказывая девушке. Судя по всему, о своем чудесном исцелении. На лице ее попеременно отражались то радость, то удивление, то чистое, чуть наивное благолепие. Я даже залюбовался девицей. Той благородной крови, которая сразу чувствовалась в Илоне, да и в самом Петре, явно проступала, у нее не было. Но сразу становилось понятно, что девушка она честная и добрая, наделенная упорством и трудолюбием. Такая станет хорошей женой и матерью, да и бедствовать, наверное, не будет, разве что обручиться на свою беду с лодырем и пьяницей. «Интересно, что Петер собирается сказать?» — спросил я Антуана по-гальски. «Не таясь, чтобы Петер услышал». «Узнаем», — спокойно ответил Антуан, чуть горбясь. Видно, устал от ходьбы. Он озирал толпу. И на лице его была та печальная и светлая умиротворенность, что бывает лишь у стариков, уже начинающих прощаться с жизнью, но не озлобившихся и не возненавидевших молодость. Петер повернулся к нам, совсем по-простецки прищелкнул пальцами и сказал: «Кажется, нам повезло».